Ну что, бахнем чайку?
Всем привет-привет! С вами подкаст «Интроверт на кухне» и ваш любимый хост Эльзета Фондорина. Напоминаю, это подкаст от правого полушария интроверта. И здесь мы разговариваем так, будто мы с вами, дорогие наши слушатели, тусуемся на кухне. Мы те самые люди, которые на тусовке до 5 утра сидят и что-то разгоняют на кухне, пока остальные поют меладзе. Шутка, меладзе мы тоже поем, но вот тянут вот эти разговоры, посиделки обо всем на свете, о судьбах народов и о меладзе. Сегодня особенный выпуск, потому что у меня сегодня совершенно невероятные, офигенные гости. Девочки, ну представьтесь, расскажите, я буду вам аплодировать.
Всем привет, я Лена, и вместе со мной здесь моя коллега и соведущая Наташа. Наташа, поздоровайся.
Всем привет. Ты говоришь, сначала Наташа, поздоровайся, как будто я ребенок, который в аптеке встретил тетю, знакомую маму.
Я не тетя, я не настолько старая, не называйте меня тетей.
Прости, пожалуйста. Подружку.
Мы ведем подкаст поп-девишника о культовых и легендарных девчонках из поп-культуры, стараемся так или иначе обсуждать ностальгичную поп-культуру, то, как она сохранилась, насколько хорошо, насколько плохо, насколько классно пересматривать ром-комы 80-х и 90-х сейчас, насколько хорошие персонажки в современных сериалах и фильмах, и в видеоиграх. Часто зовем гостей, часто разгоняем чисто вдвоем и прикалываемся, и стараемся делать это все максимально уютно и смешно и забавно, как будто бы сидишь на кухне с подружкой, с винишком и просто наслаждаешься.
Но это мэтч, да. Мне кажется, это мэтч.
Да.
Да, еще мы иногда обсуждаем как раз-таки реалити-шоу. У нас есть выпуск про топ-модель по-американски, у нас есть выпуск про Victoria's Secret, поэтому если вдруг вы любите всякие обсуждения реалити-шоу, то залетайте к нам. А, еще холостяк. Жесть, да. Забыла. Бриллиант.
Я не даю тебе розу, Наташа, за это, конечно.
Нет, слава богу, мы сейчас обсуждаем другое.
Ну, поскольку мы, собственно, правополушарие интроверта, это платформа, которая позволяет вам обучаться играючи, мы не будем говорить про супермодель, про холостяка. Мы с вами, знаете, сразу к такой балабановщине, к простым, вот знаете, корням обратимся нашим и обсудим сегодня... беременна в 16, или как она сейчас называется, мама в 16.
Мне 25, но каждый раз, когда у меня начинается месячный, я сама себя поздравляю с тем, что я не стану участницей шоу «Беременна в 16». Снова нет.
Мне кажется, это в целом работает с любым возрастом. Тебе может быть 25, 28, 45, 50. Если ты смотришь «Беременную в 16», ты радуешься, что ты не героиня этого шоу.
Нет,
и как-то если спокойно вздыхаешь.
Если тебе 45, то там уже другая передача есть, возрастная. Тут, знаете, можно сказать, что шоураннеры, ну, они поработали с инклюзивностью, ну, то есть с возрастом побольше, так что...
Да, и потом запустили шоу «Вообще неравный брак», который абсолютный трэш и ужас.
Я не знаю, что трэш-ужас. На самом деле, меня, видимо, то ли меня пугает тема беременности, то ли меня просто тянет на какие-то прям мощные высокоуровневые разборки, потому что я вот рассказывала девочкам перед началом подкаста, что я вчера готовилась упорно, вчера было воскресенье, я полдня решила посвятить этому своего выходного, и я села насматривать там любимые выпуски, материал готовить, ну, вот это все. И где-то в середине дня, встала я рано, я поняла, что я смотрю «Пацанок». Я такая, все, воскресенье, пока. Ну, кстати, после «Пацанок» «Беременную 16» как-то морально проще смотреть немного, потому что там, по крайней мере, знаете, нет вот этих драк, где кто-то кого-то за волосы об асфальт, об колено. Ну, мне морально, наверное, проще смотреть на такое. Ну, в смысле, не на такое, а на «Беременную 16» смотреть проще, потому что там хотя бы никого не бьют. Ну, по крайней мере...
Там просто родители-алкоголики.
Да. Мужик морально абьюзит и бросает. Ну, в принципе-то...
Слушайте, но в «Пацанках», хотя... Да, пофиг на тему подкаста, давайте про «Пацанок». Ну, слушайте, в «Пацанках» там же тоже жесть, там же истории, типа... Я помню, была дикая история, которая меня сильно впечатлила. Вот еще важно сказать, что не маленькую часть и «Пацанок», и «Беременна в 16», и шоу ДНК, мужское и женское, и вот такое шоу, где ДНК на тест, кто родители, может, вы знаете такое?
Да.
Да-да. Я посмотрела у своего мастера, мы свою мастерицу по маникюру, прекрасно обожаю ее. Вот, и ты приходишь, она его врубает, и как бы ты сидишь вот так, держишь руки, и, ну, сейчас я уже не делаю маникюр давно, но мы смотрим с ней, ты держишь руки, и ты в шоке. Выходишь, и сразу жизнь кажется не такой плохой, ты покупаешь свою латте на кокосу, и с новыми ногтями, и с новыми душевными травмами пьешь его и смотришь на людей. И вот там была серия, когда мы с ней остановили шоу и сидели, смотрели типа друг на друга 5 минут, потому что там была серия пацанок, где девочка рассказывала, что ее отец отрезал голову ее матери, а потом другие девочки, ну вот в этом общежитии леди, они отрезали голову медведю, с которым она спала. И потом они сидят такие, ну что-то мы же жестко, да, наверное, перегнули. И мы сидим, типа я просто сижу.
Какой ужас.
У меня одна рука в лапе, хотела сказать, у меня одна рука в лампе. Ну и сидим, смотрим друг на друга, вторая в руках, ну, собственно, моей маникюрши, она держит меня за руку, и мы смотрим друг на друга, типа, секунд, наверное, 30 молча.
Господи, какой кошмар.
Поэтому беременна в 16, на самом деле, ну, во многом не такая жесть, как пацанки.
Блин,
ну, может, знаешь, я не видела.
У меня теперь травма, простите, у меня теперь травма на 100 лет вперед.
Прости, Наташа.
Но на самом деле, мне кажется, что шоу у тебя просто чуть-чуть обманывает. На самом деле, если погрузиться во всю эту пучину трэша и всех, ну, вот каждой истории, особенно в новом, кстати, сезоне, то можно понять, что в целом они держат вот ровно эту планку какого-то шок-контента просто через эпизод или через 2 эпизода. Вот, и пацанки, мне кажется, воспринимаются немножечко более искренне, наверное, потому что там нету настолько странной постановы, ну, потому что, блин, шоу, в котором девочка тебе в течение минут 10 рассказывает предысторию о том, как она в странной семье, но вот появился парень, и сейчас, конечно же, все изменится, ведь я беременна.
Я
тебе
обычная.
Кажется, что это постанова.
Я обычная девчонка. Ну, слушайте, там еще трэши не показывают, еще с того, что эта программа же в конце всегда делает вывод о том, что это какой-то выпуск, я смотрела недавно, про девочку из Биробиджана.
Ужасный выпуск, он такой плохой.
И она в конце говорит, я рада, что у меня есть моя дочка, у нее имя, по-моему, типа Арина у дочки. Я могу ошибаться, простите, как бы супер знатоки лора, но я за последние как бы сутки я посмотрела очень много, и это немного все слиплось. Она говорит, вот у меня есть моя прекрасная дочка, и у меня есть прекрасный муж, и я рада, что променяла там эти все низкоуровневые тусовки с друзьями на семейное счастье. Ну, то есть они же в конце все хотят показать, что выбор ребенка это правильно. Я не считаю, что выбор ребенка может быть неправильным, то есть это личное дело абсолютно каждого человека. Вот, наверное, стоит сразу сказать позицию, чтобы нас не приписали ни к пролайферам, либо не с тех людей, которые бегают за людьми на улице и кричат «делай аборт». Ну, типа, я считаю, что это вот очень личный выбор каждого, и решение должно приниматься, исходя из конкретно каждой ситуации, как бы для человека, для женщины и так далее. Но
я вот про это, кстати, думала, такая думаю, а вот если, например, девчонка решит все-таки не рожать, и какой это будет эпизод? Типа, я решила не рожать. Конец эпизода, 5 минут достаточно.
Хочешь, я расскажу тебе? Есть самый, ну, на мой взгляд, самый трагичный эпизод «Беременна 16». Я, к сожалению, не помню номер и сезон, но это... вы можете просто погуглить «Виолетта из Новой Москвы».
Я по-моему, уже гуглю.
Это что-то из...
У которой из... ребенок родился у нее еще
с ужасной патологией.
Да,
и
да,
от нее ушел
видела.
Мужик. Вот. И мне. Я это единственный.
Не, у нее
эпизод...
не ушел мужик, у нее он остался, он же там зарабатывать не мог. Ну, в смысле,
сейчас
до конца.
Он ушел. А, и у нее мать не приехала в Москву на время операции, а из-за того, что девочке на момент беременности и родов было 14 лет, она не имела права давать ни на какую операцию. Ее ребенка все еще не смогли прооперировать из-за того, что мать этой девочки не приехала и не смогла дать согласие. И эта девочка в самом начале эпизода сказала: «Я хочу сделать аборт. Мне 14 лет, я хочу сделать аборт, пожалуйста». И мать не дает ей согласия. Из-за того, что ей 14 лет, ей нужно согласие матери. И мать ей не разрешает. И парень ей не разрешает. И она такая: ну, окей, мне 14, ну, раз мама говорит, что мне нужно, раз молодой человек говорит мне, что нужно, то окей. И дальше мы сделали паузу на просмотре. Мы смотрим это... мы смотрим «Беременную 16» с мужем вместе, не для того, чтобы как-то, не знаю, привести мозги в порядок, типа, хотим мы ребенка или нет. Нет, он играет в Steam Deck на фоне, в какую-нибудь игру, я играю в мобилке. Для меня это реально просмотр «Беременна в 16» — это мой, моя возможность посидеть и позалипать в что-то, и чтобы на фоне играл... ну, трэш-контент, я называю это трэш-контентом, потому что это очень страшные, стрёмные истории, которые не в моем социальном пузыре. То есть с людьми, которые в моем социальном пузыре, такие истории не происходят. И вот когда я смотрела эту историю, мы поставили на паузу, и это был новый эпизод на тот момент, я зашла в Твиттер, и все начали писать... мои друзья, которые смотрят реакции, что типа «Жесть, как ужасно, как трагично». И я прочитала конец этой истории, не досматривая эпизод, и я в итоге не досмотрела эпизод, потому что я знала, что меня...
А я его смотрела, и там показали вообще по-другому. Там показали, что это девчонка ее, которую она родила, они съездили несколько раз в Питер, и типа ей там назначили какую-то терапию, она с ней каждый день занимается, ее пальчики начали шевелиться, то есть там это свело к хэппи-энду, и мне наоборот, наверное, ну так как я вообще была вне контекста даже в Твиттере, я когда посмотрела, так я думаю, прикольно, что эта передача хотя бы тебе рассказывает о том, ну, там, типа, какие у тебя могут быть патологии, например, и что вообще может быть с ребенком, хоть, ну, хоть какое-то образовательное, я пыталась найти плюсы в этом контенте.
Кстати, здесь, наверное, имеет смысл вспомнить OG «Беременна в 16», это Pregnant at 16, MTV-шное шоу, с которого все в принципе, началось, и я не знаю, смотрели ли вы, но у меня это прям вот мое детство. То есть я намного больше смотрела американского «Беременна 16», чем всего, что сейчас выходит.
Я смотрела...
Как ты переживала свои 16 лет?
Да.
Как переживали это просто?
Мне было лет 13, мне кажется, 12-13.
Я смотрела «Тачку на прокачку», «Обыск и свидание» и...
Ну, это я тоже смотрела.
Это вот близко.
Да, я мне не попадала. А, и еще вот это шоу, которое сломало мне психику с точки зрения, что... Ну, ты в шоке, что такое бывает, но с обратной стороны. Sweet 16 про то, как очень богатые дети празднуют 16-летие.
Господи, эти привилегии. Мне было так грустно смотреть каждый эпизод. О боже, мой папа подарил мне Бентли, а я не хотела Бентли. Такая сидишь в деревне.
Я все еще хочу, чтобы мне подарили Бентли.
Да. Ну, короче, если вспоминать «Беременную 16» американскую, это вообще другое шоу. Это не то, что мы видим на Ю, да, на телеканале Ю, сейчас все выходит. Потому что американская «Беременная 16», она длилась, кстати, не так долго, они ее не продлевали, они ее закрыли, и бог с ним. Она была реально довольно темная. Она была очень грустная. Там каждый эпизод, они не пытались... подсластить пилюлю, ну, там очень честные рассказы о том, что вот девочки рожают, и то, что из этого выходит, у тебя заканчивается социальная жизнь, потому что ты подросток с ребенком на руках, и ты никуда не можешь выйти, все твои подруги где-то ходят, думают, куда поступать, а вот ты, ну, с ребенком. И что, наверное, самое важное, что очень сильно изменили в российском шоу и в целом в аналогах, мне кажется, это то, что у нас очень много времени уделяется девочке беременной, и мало уделяется времени девочке с ребенком на руках. Не очень понятно, а что с этим ребенком-то она делает-то в итоге?
Нет,
она с ним
не согласна. Там достаточно много уделяется времени.
Не-не, там минут 10 в конце она стоит с коляской.
Да.
И типа, если еще ребенок здоровый, а не какая-то патология, то просто показывают малышку, и она такая: у меня теперь есть мой ангелочек. Да. И они стоят с мужем,
улыбаются. Но я видела много выпусков, где там прям показывали, какие у нее проблемы. Ну, может быть, это зависит от нарратива, драматизации того, что происходит с реальной
они
историей.
Они вначале пытались это все-таки держать, не по половинке, но хотя бы, не знаю, одну треть эпизода уделять тому, что происходит после родов. Сейчас они вообще на это наплевали. Серьезно, если посмотреть последние эпизоды, в целом ты практически ничего не узнаешь. Тебе максимум дают вот этот вот флеш-форвард, что через 3 месяца, через полгода.
Мне казалось, что они поменяли эту формулу, не исходя из того, что они не хотят показывать дичь. Я не то чтобы защищаю авторов канала, но справедливости для «Беременных 16», также «Пацан», девчонки, несмотря на то, что это все шоу-копии, меня, наверное, восхищают только в одном, в том, что это на самом деле очень неграмотная работа контент-мейкеров. Знаешь, что будет очень цинично и жестко звучать, простите, но как человек, который постоянно занимается разработкой контента, я, конечно, прям восхищена, что насколько они продолжают удерживать зрителя, и что они прям постоянно работают. Ну, цинично, да, я сейчас очень цинично
это говорю. Я, наверное, совершенно не согласна.
Но они, нет, они классно делают. Я поняла, что это прикольный момент, так же, как и с пацанками. Что они делают? Они вообще нам почти не дают ничего про то, что будет потом, потому что таким образом у девочек не у всех, но у многих из пацанок в большей степени, в меньшей степени из беременных 16, появляется возможность свои соцсети развивать, потому что если мы смотрим на всю ту экосистему, которая возникла вокруг беременных 16, это миллионы обзорщиков, просто очень много обзорщиков, которые тупо карьеру на этом построили, потому что они делают реакт-видео и какой-то контент. Мы видим, что всем всегда интересно, что потом произошло, и люди подписываются, и даже у самой непопулярной девочки, которая, ну, знаете, люди разные бывают, кто-то круто в кадре держится, кто-то нет, это просто, ну, вот, природная история, так же, как и с пацанками, и тут история про то, что люди же потом переходят, подписываются на их соцсети, и кто-то реально делает классно, блоги зарабатывают на эти деньги, их минимум, я не говорю, что это все правильно, тут очень важно, я хочу подчеркнуть, чтобы меня сейчас не закололи, но мне казалось, что это отчасти еще для этого сделано, потому что людям... Если они покажут, что там было дальше, люди как будто не будут за ним потом идти. А тут как будто создается целая экосистема со всей этой историей.
Мне кажется, что это не всегда хорошо, что они начинают идти за девчонками, потому что, ну, типа, история про то, как ты беременеешь в подростковом возрасте, она очень часто осуждается. И я не представляю, что если бы... Во-первых, я не представляю, что бы со мной было, если бы я в 16 лет это пережила.
Я сразу сказала, что это нехорошо. Я говорю о том, что, ну, как факт, ну, как шоу мозгу. А, про блоги?
Я скорее про блоги, да, ну, то, что, типа, вот, они могут на этом зарабатывать дальше. Да, прикольно, но если бы в 16 лет на меня бы обрушилась слава беременной женщины и человека, которому потом пишут в комментариях, что, типа, зачем я это сделала, мне кажется, моя бы психика бы отлетела в стратосферу и не вернулась.
Ну, там есть девочки, которые закрывают все соцсетки, ну, есть целые вот эти расследования, что с ними стало, а есть те, кто на этом зарабатывают. Более того, есть кроссоверы. Я смотрела одно время, у меня было... как бы, я не знаю, у меня была фиксация, смотрела 4 свадьбы. Я не знаю, что со мной было, но вот прям я приходила с работы и включала 4 свадьбы, 4 свадьбы, ну вот и все, ты замужем теперь. И до сих пор иногда смотрю, там была трэш-свадьба анимешников, которые не настоящие анимешники, это меня травмировало отдельно, но суть в том, что там была девочка, которую я видела в «Беременна в 16» из Ахтубинска, и она потом из шоу «Беременна в 16» попала в 4 свадьбы, то есть это как...
Кристиночка, да. Кристиночка, да. Из Ахтубинска.
Простите, как бы, супергерой Марвел... Простите, Кристиночка из Ахтубинска, уже разных шоу. Ну, то есть это все построено очень.
Я не знаю, как у вас. Я не знаю, зачем вы смотрите «Беременна 16», но я расскажу, зачем я смотрю «Беременна 16». Mm-hmm. Для меня это как раз возможность немножечко выйти за пределы своего миллениальского, очень воук, очень такого современного пузыря людей, которые такие, ну да, у каждого есть право самому решать, что он хочет делать. И вот ты включаешь «Беременна 16», перед тобой абсолютно другая плоскость, другая плоскость того, как можно жить и как люди живут, потому что у них такие... социальные водные условия. Они родились в этом, они продолжают жить в этом, и как строится их жизнь. И наблюдать за этим, тебе интересно, как живет Россия вне Москвы и Санкт-Петербурга, условно, и в принципе всяких центральных крупных городов-миллионников. Ты наблюдаешь за этим, тебе интересно, иногда это скатывается в трэш-контент, иногда это не скатывается в трэш-контент. И тебе, ну, любопытно, а как можно? Ты, разумеется...
Подожди, Лен, да, а ты это и смотришь, да, для того, чтобы после того, как ты выключила выпуск, такая, вот как я с этим кофе вышла, и такая, ах! И то есть ты посмотрела выпуск и подумала, ну, ты чувствуешь, что твоя жизнь лучше в этот момент становится?
Нет, абсолютно, она стала хуже примерно, не знаю, на много-много пунктов. У меня просто случается абсолютный реалити-чек того, что происходит.
Ну, это же не совсем реальность. Мне просто кажется, что если... как будто бы такие шоу, они тебя ставят чуть выше, чем их участники, при этом сам контент не совсем, даже по большей степени не документальный, потому как мы вот смотрим там, типа, что происходит с девчонками после, да, или там про некоторые говорят, что там создатели просили что-то, не, что-то конкретно вот так сказать, да, где-то там расширили ссор или еще что-то. Ну, то есть для меня это как будто бы тема, которая действительно важна и которая у многих болит. Ее показали как типа давайте, ну, посмотрю, как вот условно живет Россия, хотя на самом деле это же немножко не так работает.
Ну, у меня, я знаю девочку, которая забеременела в 14, родила в 15. Я не знаю, я сейчас буду звучать, наверное, как «Здравствуйте, я не пытаюсь претендовать на то, что я там знаю настоящую Россию и так далее, но я выросла в относительно не очень большом городе, и, как бы пересекалась с разными людьми. Я не знаю, это очень странно говорить, чтобы... Но я знаю девочку, которая забеременела в 14, родила в 15.
Я не говорю,
15,
что, типа, никто когда, не рожает в 15.
И когда я смотрю беременна в 16, я прям вижу эту девочку, которая... Понимаете, ее парень был старше буквально... Ему было 18. Вау. И он занимался тем, что... Я не знаю, не хочу смеяться, но мне кажется, это смех защитный механизм, потому что это какой-то абсурд немного. И потому что девчонка была очень популярная в школе. Она не была моей одноклассницей, но была супер популярная в школе. Пацаны за ней вились, очень красивая. Знаете, та самая девочка в школе, у которой третий размер груди был в 14 лет, простите. Ну вот она была звездой. И она, в принципе, выглядела старше нас. Это не оправдание для парня, который переспал с 14-летней, но... Там были тоже такие сложные отношения с матерью, отца в семье не было. И, то есть, ну, как бы... Типа, беременна в 16 чек, давайте поехали, беременна в 16 чек. И она вышла за него замуж в итоге. Я не знаю, как у них потом все сложилось, потому что я-то переехала. Но ее парень, он... Я помню, как это рассказывалось на большой перемене, пока мы в очереди стояли за пиццей в школьной столовке. Ну, то есть, вот, понимаете, а еще я училась в школе, где форма была. Я училась еще достаточно такой приличной школе, но не знаю, это одна из лучших школ города была, гимназия. И вот мы стоим в наших формах, ну, то есть, типа, белая блузка, вот эта форменная юбка, одинаковые пиджаки у всех девочек, ну, там, значочки развешаны. Я стою, сжимаю потными ладошками свой кошелек с Наруто. Ну, типа, вот. И мне моя одноклассница говорит, а ты в курсе, что имя? Я просто не хочу человека, а вот она беременна. Я такая, что? И у меня, понимаете, я же забыла, что я пиццу хотела купить в столовке. Вот, она, и дальше начинается этот рассказ, и все остальное, что ее парень, и она говорит, вот он там парень, там такая любовь. Я в это время, то есть, ну, как бы там любовь в моей жизни находилась на уровне, что я, типа, повесила плакат с какашей из Наруто у себя над кроватью. Ну, то есть, типа, там примерно такого уровня у меня были отношения с астральным мужем, видимо. И она говорит, что-то пацан, наверное, крутой, я-то такая. Смотрела японские дорамы тогда, я думала, он там, наверное, вообще какой-нибудь чеболь местный. Она говорит, ну, он возит капусту и продает на «Жигулях». Я не знаю, почему-то на всю жизнь у меня было полное разочарование в институте брака, они поженились потом. Всё, что... Она была такая красивая, такая крутая, она была прям реально вот этой cool girl, как типа... Она была mean girl, вот, она была такой mean girl, как в фильме «Дрянные девчонки». И она вышла замуж и родила от пацана, которого капусту в «Жигулях» возил. Ничего плохого нет, но явно это не то, ради чего стоит в 14 уходить из социальной жизни и рожать ребенка.
Ну, тогда, наверное, фактам... еще не было шоу «Беременна в
16», да, она
так,
помогла...
бы,
нет, видите,
так бы вся страна бы тебя поддержала
она
в том, что
звездой.
Не стоило выходить
она
замуж
была звездой бы этого шоу, она была безумно красивая. Еще потом я была влюблена в парня, за которым я ходила хвостиком в 15 лет. У меня есть много таких историй. И поэтому для меня «Беременна в 16» — это такое странное пополнение.
Мне кажется, ты можешь вообще снять свою версию «Беременна в 16», а вон героев сколько.
А я завела этот подкаст, чтобы рассказывать о людях, которых я встречала в своей жизни анонимно, не называя имен. Короче, я была влюблена в парня, он играл в группе, естественно, на басу. Мне было 14 или уже 15, 14-15 мне было, ему он был всего там на полгода меня старше. У него были длинные волосы, он был такой красивый, носил красивую такую оранжевую толстовку. И вот, он был влюблен в другую девочку, и мы с ним ходили вместе домой постоянно, и он мне рассказывал, как он влюблен в эту девочку. И... Она встречалась с парнем, в которого была влюблена моя подруга. Ну, в общем, там была драма, вот знаете, такая. И закончилось все очень странно. В какой-то момент мы узнали, что эта девочка беременна от третьего чела. Ну, то есть никто из этих участников не участвовал. Господи. И она родила в 11 классе. И я была в шоке. Ну, вот, знаете, это же моя соперница, вот эта девчонка. На год или полтора меня старше. Она супер популярна, тоже крутая. И она родила от какого-то додика. Так этот додик, я просто, поскольку это условно общие знакомые, Если вы приехали из маленького города, то если у вас есть общий знакомый, вы все знаете, как что происходит. У нее ребенок уже, типа, что, он... Ну, наверное, школу закончит через несколько лет. Жесть. Вот, типа, а этот додик, типа, ее кинул. И вот он живет теперь, ну, тоже в Питере. И я, когда узнаю, я все вспоминаю, он же кинул ее. Он кинул ее с ребенком! И поэтому, когда смотрю беременную 16, я чувствую, может быть, не ностальгию, но я чувствую, что я могла бы общаться с этими людьми. Я могла с ними стоять, ну, в школьной столовке в очереди, на остановке трамвайной каждое утро встречаться.
Да, ну, то есть, несмотря на то, что, да, шоу спродюсировано, как любое реалити-шоу, реалити-шоу всегда спродюсировано ради конфликта, ради большей драмы, чтобы нам было на что смотреть. Но все-таки это довольно яркий срез. Это очень хороший срез. И как будто бы для многих это как раз и возможность посмотреть на то, как это выглядит.
Да, 100% такое бывает. Выглядеть. Я рассказываю эти истории, потому что, ну, то есть я училась в очень такой хорошей школе, я не, ну, знаете, я бы не попала в шоу «Пацанки», скажем так, ну, то есть я не из супербогатой семьи, но и не могу, знаете, там, не знаю, говорить, что я героиня Достоевского. Но даже я таких людей встречала, и, типа, их даже не один, мне кажется, если я сейчас поприкидываю, что случилось с моими знакомыми из школы, в которую ушла, я еще найду 5 человек, которые родили в 15, 16, 17 лет.
Да я, например, не отрицаю, что есть такое подростковая беременность, просто мне кажется, как будто бы я, возможно, слишком закостенелая, консервативная в этом вопросе, но я не люблю реалити-шоу про подростков и про людей, у которых, ну, еще явно как бы формируется психика, они еще растут, с ними надо очень бережно.
Не, я тут,
и тут
согласна,
они приходят...
да.
На шоу, и как бы, естественно, ну, то есть у тебя и так стресс большой, и как бы и так это, ну, суперсложно, мне кажется, решиться на ребенка или не решиться на него, ну, в общем, в любом случае. Вот, у тебя еще мужик какой-то непонятный, чаще всего он либо ленивый, либо абьюзер, да, потому что...
Либо и то, и то.
Не-не-не, подожди.
Да, ленивый абьюзер, мой выбор.
Да, он еще либо играет в дотку, либо сомнительно работает.
Да.
Помните, была девочка из Иркутска, вроде, могу ошибаться, откуда? Нет, из Байкала. Она была, которая уехала с мужиком в другой город, и он стал ей изменять, работая диджеем в клубе.
Да.
Я такая просто, я посмотрела, такая, а кто вообще собирается рожать от диджея в клубе? Это следующий в этом списке, это басист из группы, либо рэпер. Ну, типа...
ну, понимаешь, надо же это все пройти вообще как бы до того, как
но
ты решишь
беременность.
Да.
Мне кажется, то, о чем говорит Наташа, это первое, это связано с тем, что это неэтично с той точки зрения, что это несовершеннолетние люди, которые не могут давать полностью согласие, и их родители тупо хотят на них заработать, и... То есть они не могут полностью отвечать за полноту своих действий, их родители их тупо эксплуатируют. А второе — это экзотизация. То есть чаще всего мы смотрим, мне кажется, основная аудитория зрителей, вот как Наташа правильно говорила, шоу ставит нас выше. Посмотрите, какая она тупая, да? Вот смотрите, с каким-то мужиком связалась. А вот, ну, я ничего не хочу сказать, но давайте честно. Я не считаю, что не забеременеть в 16 лет — это какое-то гигантское достижение. Я не хочу никого обидеть, конечно. Я не хочу... Ну, это, во-первых, очень чувствительная тема, о которой надо говорить гораздо мягче, потому что мало ли, что в жизни у кого бывало, может быть, какой-то аборт делал в столь раннем возрасте, это очень драматично. Но помимо того, что мы ставим, ну, смотрим на несовершеннолетних детей, чьи родители на них заработали, и тут я надеюсь, что... Тут, знаете, сразу вспоминаем еще Гном Гномыча. Вот, Гном Гномыч в главе этой истории, дальше девочки из беременных 16. И так или иначе они получают кучу хейта, так есть еще история про то, что люди не осуждают взрослых пацанов, которые их старше, которые вообще должны сесть за это.
Ну, вот это хотя бы хорошо, что проговаривается. Кстати, я видела, когда мы решили, что будет этот эпизод, я видела, что буквально на днях, по-моему, этот, господи, как его фамилия, Мило...
Милонов?
Милохин.
Милонов, да. Милохин.
Два стула.
Два стула, да. Милонов, Милохин.
И Милонов сказал, что, типа, надо запретить это шоу, надо посадить всех вот этих парней, надо штрафовать создателей. Вообще все. Я с ним согласна.
Ну, слушайте, если учесть, что Милонов запрещает любой секс-просвет, возможно, беременная 16 — это единственная форма секс-просвета, доступная широкому кругу пользователей.
Здесь, кстати, абсолютно, наверное, не соглашусь, потому что, несмотря на то, что как бы про секс довольно активно говорят в этом шоу, потому что сами участники этого шоу такие: ну вот, у нас началась половая связь. И
презерватива все время не было под рукой.
Либо типа, но мы поняли, что это не те ощущения. И тебе никак это не комментируют. Тебе не говорят, что «Йоу, здравствуйте, прерванный половой акт — это плохой вариант контрацепции. Давайте вы будете выбирать презервативы. Пожалуйста, пожалуйста». И ты смотришь на это, и у тебя довольно ключевые элементы секс-просвета, которые должны быть в этом шоу, которые могут сыграть действительно какую-то образовательную часть. Их нет. Их просто не существует.
Да, и тем более там бывают некоторые истории. Я вот смотрела вчера выпуск, где была девчонка, у нее был парень-абьюзер, они mm-hmm. познакомились, она забеременела через месяц, он еще это, естественно, говорит, что она залетела, и я такая думаю, что если ты можешь хотя бы слова, пожалуйста, подбирать. Вот, mm-hmm. так оказывается, у него до нее уже есть 6-месячный mm-hmm. ребенок, и я
да.
такая, чел! И Slay. Она такая, я его mm-hmm. люблю, я такая, зая, ты, нет, пожалуйста, уходи отсюда, вот, давай я тебя заберу, мы с тобой пойдем.
Самое стрёмное, что я начала замечать в последних сезонах «Беременна в 16», это то, что куча подростков, у которых эта беременность произошла абсолютно случайно, как раз из-за того, что они не пользовались контрацепцией, не намеренно, что типа «вот, мы хотим ребенка», а потому что они не знали, что нужно использовать контрацепцию, они начинают проговаривать на экран, транслировать в общество, что мы планировали этого ребенка. Мы планировали
ну, да.
этого ребенка.
Сначала я закрою четверку по геометрию в четверти, доиграю в Roblox, а потом уже и ребенка можно рожать.
Нет, знаете,
рожать,
когда вам 5 лет, и вы думаете, что через 10 лет вы уже поженитесь с тем Ваней
да.
из третьего подъезда.
А в 40
и вы реально через 10 лет женитесь с тем Ваней из третьего подъезда. Все пошло по плану, просто не по тому, по которому нужно.
Да, есть нюанс. Ну, я сказала, если честно, вообще-то иронично про секс-просвет, ну ладно, я не стала останавливать, ну что... Типа, кого-то, наверное, это шоу может остановить. Кого-то.
Есть статистика по американскому шоу, которое, опять же, было более темное и довольно-таки явно говорящее о том, что подростковая беременность — это очень тяжело и для подростка, и для ребенка, и для всех людей вокруг, которые пытаются поддержать этих людей. Выяснилось, что, по-моему, были исследования и в 2014, и в 2016 году. Я проверю, если что, скину ссылки. Просмотр «Беременна в 16», вот именно в те года, когда она выходила, снижало количество подростковых беременностей. Потому что они так ужасно все это показывали, что...
Ну,
типа,
я не знаю. Лен, мне кажется, и это ужасно все показывает. Но пускай наши слушатели, напишите, пожалуйста, если вы, ну, типа, как бы представьте, вот вас оттолкнуло от этой идеи беременности, заводить, планировать ребенка после геометрии или нет, ну, типа, эта история. То есть, как вы думаете, как это влияет? Мне кажется, что подростки не тупые, и что вот эта история, она им так или иначе работает. Плюс тут работает другая история. Есть куча обзорщиков, которые проговаривают все эти мысли, ну, через рот. И они, по-моему, даже популярнее, чем шоу. Вот, и они там говорят, да. и они об этом говорят. Так что я считаю, что так или иначе, пускай какими-то неисповедимыми путями эта сила приносит хоть какое-то добро на фоне всего остального сомнительного, очень крайне сомнительного эффекта.
Слушай, ну, в то же время, например, я вот, когда смотрю «Беременна в 16», да, ну, я смотрю взрослым мозгом, но я, какая у меня складывается картинка, что какой бы там кошмар бы ни происходил, как бы она там не переживала из родителей, какой бы у нее не был мужик, в конце у меня точно будет хэппи-энд. Любой. Они всегда это вытягивают на то, что типа, ладно, у них там все утряслось, он нашел работу каким-нибудь доставщиком капусты, или она пошла к маме жить, и она наконец попрощалась с этим абьюзером. И ты смотришь, и у тебя, ну, как бы складывается эффект, что как будто бы все равно будет хэппи-энд. А на самом деле же, что нам не показывают, как она вообще переживает первые месяцы после беременности.
Да.
У нее тем более, кстати, вот что важно, у героини обычно одна, ну, максимум две подруги. Ну, чаще
да.
всего. И она такая, типа, подруга такая, жесть, вот это да, мужик у тебя козел. И потом
еще,
она
может
такая...
Сестра. Еще
да,
может быть
да, да. И она такая потом, после беременности, такая, ну вот, я вернулась в свою социализацию, где у меня было 2,5 человека,
никуда
не уходили.
А вам не кажется, что, кстати, это большая симптоматика, потому что, ну, то есть, во-первых, есть история про то, что абьюзеру гораздо проще втащить в абьюзивные отношения человеку, у которого очень маленькая социализация, и что в целом это чаще всего очень неуверенные в себе люди, и все мы немного неуверенные в себе, но это прям, знаете, патологически вот есть такой перекос, и поэтому они легче верят абьюзеру, соглашаются на то, чего не хотят, потому что я уверена, что я уверена, я не знаю, нет никакой статистики, но я просто вот искренне мое мнение, что 9 из 10 девочек не хотели заниматься сексом, они скорее согласились, потому что боялись потерять отношения, боялись потерять близость. И на самом деле, если подумать, ну, то есть вот я когда видела истории, которые, слава богу, где-то заканчивались беременностью, а где-то нет уже, когда были постарше, знаете, уже 20-летние, там чаще всего попадали в истории с абьюзером, как раз те, у кого ограниченная социальная жизнь. Вы прикиньте, вы подросток, у вас дома проблемы, а там у них у всех дома проблемы, у всех дома. Потому что даже если ты беременеешь в 15, ну, мало ли что в жизни бывает, ну, я не знаю, и у тебя плюс-минус более-менее хорошее отношение с семьей, твоя семья не даст согласия на съемки такого шоу. И у них у всех проблемы с семьей, они чувствуют себя отвергнутыми, вот даже вот эта девочка из Новой Москвы, про которую ты говорила, отторгнутыми, и они ищут какой-то близости на стороне, потому что подростки, которые пьют пиво за гаражами, которые общаются со взрослыми, это же все попытка почувствовать себя значимыми и какое-то там принятие получить. И здесь вот, поскольку они не пошли, даже вот эти все истории, когда читаешь, смотришь статистику насилия на несовершеннолетними, более взрослыми людьми, это либо близкие родственники, либо как раз-таки вот эта тусовочка. И мы все понимаем, про какую тусовочку я говорю, когда тебе 15, есть та самая тусовочка, где есть вот этот странный мужик, который, когда ты взрослеешь, думаешь, а нафига он общался с подростками, и там чаще всего очень темное происходит. Или как происходят связи с учителями, преподавателями, тоже эта история про вот попытку где-то почувствовать себя лучше. И неудивительно, что у них и друзей-то нет, потому что, ну, скорее всего, если бы у них было много друзей, то, скорее всего, там было бы больше шансов, что все закончится по-другому.
Ну, я, наверное, частично согласна, частично мне кажется, что вообще, когда ты подросток, я просто вспоминаю себя, хотя я считаю, что я из благополучной семьи, у меня много друзей было в подростковое время, и вот это вот все, но при этом мне кажется, вообще первые сексуальные опыты — это скорее про везение, что тебе попадется нормальный чувак, который будет к тебе очень трепетно и аккуратно относиться, а ты не попадешь на абьюзера, потому что вот у меня, типа, был положительный опыт в целом, ну, там, типа, воспитании друзей, но там 20 плюс лет у меня все равно были абьюзивные отношения. Мне кажется, от этого защититься, особенно в подростковый возраст, когда у тебя в целом не было опыта, очень
сложно.
Я
знаю, знаешь, как можно защититься от негативного опыта с парнями-абьюзерами в подростковом возрасте?
Ни с кем не встречаться.
Да, смотреть аниме «Гамать в Perfect World» и с подружками читать мангу, и ничем больше не заниматься. Знаете, есть шутка про противозачаточное лицо Киллиана Мёрфи. Вот, типа, у вас есть... Если вы какой-то супер задрот, у вас шансов забеременеть в 16 нету, потому что вы просто с пацанами не общаетесь.
Да, да.
Ну, вы можете общаться с пацанами на Тамблере, но я общалась с пацанами на Тамблере.
А это не были девочки под аккаунтами мальчиков?
Возможно.
Мне кажется,
я не задавала этих вопросов.
Я действовала тактикой такой, типа, если я не знаю, как заниматься сексом так, чтобы не стать героиней шоу, я просто не буду этого делать. И типа тоже отлично сработало, как понимаете.
Не знаю, я уже лет 14, у меня, короче, был травматичный опыт. Мне моя мама, я не знаю, зачем она это сделала, она показала документальный фильм с реальными родами, когда мне было, по-моему, лет 9 или 10. Вау. Это травмировало меня на всю жизнь очень сильно, поэтому уже в 13 лет я самостоятельно изучила. Ну, уже был интернет, уже были какие-то энциклопедии для девочек. Ну, короче, можно было эту инфу достать, тем более, когда я была подростком, были всякие ВИЧ-СПИД-центры, куда приводили на всякие уроки просвещения школьников, да, если там не сидеть и не ржать, вот так с одноклассниками, и не обсуждать, как вы надуете разданные презервативы за этим центром, и будете бегать потом друг за друга и их дубасить друг друга ими, то в целом там давали адекватную классную информацию, даже в том числе про оральные контрацептивы, например, с какого возраста можно принимать. И я уже все знала, потому что вот эти роды, понимаете, это натуральная съемка, ну типа...
Мне кажется, вот это реально работает на подростков, а не беременных 16.
Это травмировало на всю жизнь, и мне до сих пор тяжело это вспоминать. Но в целом, ну, в целом вообще...
Функцию свою это видео выполнило. Мама достигла цели.
Она мама достигла.
Респект маме.
Простите, это как там? Ты достиг этого, но какой ценой? Ценой всего.
Я просто, наверное, вспомню штуку вот...
наверное, в тему того, что вы обсуждали по поводу отсутствия друзей. Как раз в новом сезоне, в «Маме в 16», у меня очень много вопросов, почему они решили его переименовать, потому что «Беременна в 16» уже слишком сильно стала мемом.
Ну, может, поэтому?
Я думаю, скорее всего, там какие-нибудь авторские права. Может быть. Ну, хотя довольно поздно «Беременна 16» выходила и после 22-го года.
Ребрендинг.
Вот, но, да, посмотрим. Может быть, они расскажут когда-то. Ну, короче, в недавнем выпуске, по-моему, Лиза как раз вспоминала эту героиню, Женя из Биробиджана, и она приехала...
я нашла, извиняюсь, я нашла. Это закон рекламный, что если он называется «Беременна в 16», это пропаганда до сексуальных отношений до совершеннолетних. А вот «Мама в 16» — это по-другому, потому что там нет слова «беременна».
Это странно.
Смарт.
Смарт. Сто просто, вау. Окей, вот. И Женя из Биробиджана — это буквально девочка, которая переехала из деревни, намеренно переехала из деревни в большой город, большой для нее город, и у нее ноль друзей, ноль знакомых, ноль вообще кого-то, у нее нет семьи в этом городе, и она, разумеется, сразу вписалась в отношения с парнем, который выдал ей такие условия, что я могу видеться со своими друзьями, а ты не можешь видеться с новыми друзьями или знакомыми. Нет, ты не можешь ходить, знакомиться, искать подруг. Зачем тебе?
Общайся с парнями на Тамблере и читай мангу по Наруто.
Реально.
И она решила родить, чтобы у нее был хоть один близкий человек.
Блин, они вместе остались. Они вместе в итоге остались, да.
Подожди, ну так типа это же логично, и у нее всегда будет кто-то теперь ребенок. Ну, в смысле, есть же история.
Они, кстати, очень часто говорят эту фразу, что типа теперь у меня есть близкий человек, ради которого я буду жить.
Ну, это как раз та история про то, что психологи говорят о том, что нельзя рожать детей, если у вас просто нет смысла жизни, потому что это не здорово.
Угу.
Потом они попадут в шоу «Беременна в 16», скорее всего.
Тоже в новом сезоне я заметила довольно необычную штуку. Была героиня, ее зовут Лера. Лера из Краснодара. Можете посмотреть, там не очень много эпизодов просто нового сезона вышло. Вы точно найдете все, о чем вот сейчас последние 5 минут точно говорим. И у нее завершение эпизода было нестандартным для «Беременна в 16», потому что она прям так... У нее хороший финал, на самом деле хороший финал. У нее прям классный мужик. Он прям ответственный, он супер за то, чтобы, не знаю, строить эту семью. Вот так получилось, но мы попробуем. Вот, и она в конце выдала что-то вроде: девочки должны понимать, что ребенка не приносит аист, что это, типа, очень тяжело, и воспитывать ребенка тоже очень тяжело. И я такая, типа, йоу, что? Это странно для этого, ну, конкретно для этого шоу это странно. И, не знаю, мне хочется с вами чуть-чуть обсудить, наверное, то, что мы уже чуть-чуть затронули то, что подростки в реалити-шоу — это не очень этично, но в целом же, в принципе, формат реалити-шоу, он супер эксплуатирует что угодно.
Ну нет,
всё,
нет.
Он эксплуатирует все.
Ну смотри.
Ну если это не too hot to handle, это можно.
Или love is blind.
Все, что связано с любовью, вообще без проблем.
Нет, как человек, который смотрел с подругами, мы собирались на каждый выпуск «Замуж за Бузову», я все еще считаю, что это было
лучше.
И сыровар нас предал. Я все еще не пережила.
Абсолютно.
Я голосовала за него с первого эпизода. За сыровара, я была за сыровара. Это...
У него слишком доброе
ну,
лицо.
Ну, как холостяк. Ну, блин, это... мне кажется,
очень
это...
Доброе...
Нет, мне не нравится, когда мужчина выбирает из кучи женщин. Это неинтересно. Вот когда Бузова выбирала
okay,
из кучи...
Окей, это было... на любителя. Но это было... в целом, как бы, там никто... Там видно, что все не страдают, они еще и отдыхают, они просто такие, типа, о, блин. Ну, немножко играют на камеру, и там вот я очень легко соглашаюсь с тем, что мне показывают что-то наигранное, что там, типа, они выдавливают эти эмоции иногда.
В смысле наигранное? Это что, когда Оля Бузова рыдает в Италии на берегу озера Кома, а рядом появляется реклама Новопосита? Ты что, не веришь этому?
Я очень верю. Ну, в общем, да, мне кажется, вот это окей. А когда эксплуатируют какие-то штуки... Короче, мне кажется, если после съемок реалити-шоу всем окей с психикой и никто не получил травму, без проблем. Если после этого людям надо сходить к психологу, просто еще, блин, «Беременна 16», там же иногда показывают, как они ходят к психологу. Я такая думаю, да, ну, типа, нет, пожалуйста. Лучше бы просто сказали, что она сходила к психологу, и мы этого не видели. Потому что обычно это, ну, супер странно смотрится. смотрится. И типа, если ни у кого нет травм после съемок, вообще без проблем. Но вот такие шоу, как «Беременна 16», мне кажется, без травм не обходится.
Ну, смотрите, просто шоу, где мы смотрим за действительно сильным психологическим накалом, они действительно, тут вопрос спорный, этично это, неэтично, с учетом того, что люди дают согласие. И мы сюда здесь уходим с вами в историю про этичность, неэтичность документального кино. В целом это очень большой дискурс в среде документалистов. Если мы говорим про разных документалистов, на то, нужно ли им вмешиваться в происходящее, в то, что происходит с этим героем. Что документалисты часто работают с жертвами, не знаю, военных событий, работают с жертвами насилия, работают с людьми, которые зависимыми от алкоголя или других психоактивных веществ, и они просто снимают, насколько это этично все, что они не вмешиваются в их жизнь. Да, есть примеры с «Антон тут рядом», понятное дело, но очень много ситуаций, очень много, в том числе русскоязычных документалок, где этот вопрос стоит. И это отдельный вопрос. И здесь как бы еще можно поспорить, хотя я как раз считаю, что нет, они должны вмешиваться, потому что не бывает объективных документалистики, как только камера появляется в кадре, все перестает быть настоящим. Даже сейчас среди кинематографистов принято говорить не документальный фильм, а в формате документальной съемки, потому что, типа, на самом деле ничего натурального там не происходит. И тут какой момент, что, окей, мы тут спорный момент, но все эти люди должны быть совершеннолетними. Когда мы общаемся с детьми, это просто дважды x3, x10 неэтично.
Блин, я на самом деле, мне кажется, что есть все-таки довольно четкая граница между. Ну, то есть, я на самом деле не входила в вопрос проблематичности документалок. Просто никогда не приходило в голову. Довольно интересный вопрос. Но мне кажется, разница с реалити-шоу есть заметная, потому что документалки не всегда делаются с целью развлечь. А все-таки основная цель реалити-шоу - это развлечь. Это entertainment максимальный. Это было и в, там, не знаю, каких-нибудь OG реалити-шоу в стиле «Следующий», «Топ-модель по-американски», что-то еще. И если как раз «Следующий» — это реалити-шоу на один раз, ну, то есть, условно, человек участвует в этом шоу один раз, один эпизод, то «Топ-модель по-американски», она травмировала всех участниц. Ни у одной из участниц, по сути, не было какой-то классной, хорошей, нетравматичной карьеры. Их это сломало. И, возможно, это, ну, как бы вопрос каких-то реалити-шоу 2000-х, что они не особо заботились о том, как
только
работает.
По-моему, только Маша Миногарова вышла из русской версии «Супермодели по-американски» в карьеру хорошую, известную, большую карьеру.
Ну вот, так потому что само шоу не нацелено на то, чем оно заявляется изначально. И с «Холостяком» бог с ним. Ну, вот пришли девчонки, вот там реально понятно, там, ну, хорошо понятна цель, зачем девчонки туда идут. Не всегда за какой-то гениальной, потрясающей любовью.
Стать девушкой, стать девушкой Тимати на полгода.
Или прокачать свои соцсеточки.
Просходить на крутое свидание, которое он тебе устроит.
Поездить.
И потом сказать, что у тебя морская болезнь,
подождите,
он зря тебя туда попёр.
Нет, подождите, но это же шоу-тарелочница тогда называется, если говорить современным языком. Просто покушать красиво. Тарелочница, если,
ну,
что,
в том числе...
если что, я так не считаю, это иронично. Я говорю, тарелочница — это термин, который мужчины в интернете, я не знаю, это звучит все равно в Твиттере и в интернете, в Иксе, как-то сейчас, а не Твиттер, называют женщин, которые ходят по свиданиям, чтобы только поесть. Я не знаю таких женщин в реальности, я не видела.
Я их уважаю, у меня ноль вопросов к ним.
Это не я.
Девчонки,
единственный вопрос, почему.
Я не знаю, для меня это просто волшебные единороги, потому что я не встречала таких женщин. Я не знаю таких женщин, которые ходили на свидание, чтобы поесть, но, возможно, я просто живу в том мире, где женщина выходит замуж в 15 лет за мужика, который на «Жигулях» капусту возит. Поэтому я не знаю красивые...
Капуста — еда.
Она ради капусты это сделала, все понятно.
Да. Ну, короче, и... По сути, реалити-шоу — это в любом случае всегда эксплуатирующий жанр, потому что, опять же, продюсирование не всегда работает на пользу людям, которые участвуют в шоу. Человек может согласиться на то, что да, я буду делать все, что мне скажет потрясающий продюсер этого реалити-шоу, который знает, как делать драму, знает, как делать конфликт, но человек не может до конца осознавать, ну, мне кажется, не
что
всегда
получится.
Может, что получится из этого, насколько это травмирует его или не травмирует. Надеюсь, ну, во всяком случае, в американских реалити-шоу сейчас идет, ну, некоторый такой тренд в более... Какой-то в более спокойную
поверхность. Это какое-то настоящие домохозяйки, поставьте нужную точку на карте. Вы смотрели их? Я просто обожаю.
Real Housewives?
Да-да. настоящие домохозяйки.
Да, ну, в плане Real Housewives буквально делается на том, что, типа, вот, у нас должна быть потребность в драме, в накале, в том, чтобы каждые 5 минут происходила ссора, гигантская ссора. И ты, ну, тебе в целом изначально пофиг, потому что это богатые женщины, тебе, ну, пофиг плюс пофиг, друзья. Вот. А, ну, в случае, когда это шоу, которое берет условно людей в не очень удачной жизненной ситуации, мягко говоря.
Ну, это типа про незащищенные группы любые.
Да, и, наверное, основная проблема, которую я сейчас вижу, из-за... У меня особенно повысилась тревожность, когда я увидела Reels один. Сейчас я перескажу его, когда подведу к этому. Но для девочек в провинциях, в... не в центральных регионах, беременная в 16 становится некоторым социальным лифтом, что ты забеременеешь, и ты можешь написать в это шоу либо заранее, либо в моменте, когда ты вот только-только узнала, и тебя спродюсируют, и ты станешь героиней реалити, что ты сможешь пойти дальше, ты можешь пойти в другие реалити-шоу, ты можешь зарегистрироваться в сервисе видеопоздравлений. У беременной в 16 есть отдельный раздел в сервисе видеопоздравлений. Поздравлений. Девочки записывают, типа, от 3000 до... смотря на сколько у тебя популярный эпизод был. Это нехорошо, потому что, опять же, последний рилс, который мне попался про беременную в 16, это девочка, которая записала, как... Вот, я в 11 лет сижу и говорю маме, смотря беременную в 16, что вот я никогда не забеременею. Максимум после 19. Я в 16 лет, эпизод про нее в беременной в 16. Хорошая ли эта штука? Ну, вообще нет. Вообще это довольно пугающий тренд. Ну, то есть я могу представить девочку, которая лет в 13-14 живет ну, в каком-нибудь маленьком-маленьком городе, из которого очень-очень тяжело выбраться. Ее семья пыталась из него выбраться, но не смогла выбраться. И она решает, что беременная в 16 — это отличный способ, чтобы стать звездой.
Плюс вот. Мне еще кажется, что проблема в том, что им же платят за эпизоды какую-то условно-баснословную сумму, ну, то есть это там 100 тысяч, например. И мне кажется, это проблема еще и финграмотности, что ты, типа, тебе кажется, что 100 тысяч — это да. Ты вырастешь ребенка до 18 лет, тебе этих денег хватит. И еще и тебе там дают какую-то шмотку для него в самом начале. А потом, ну, типа, эти 100 тысяч наверняка тратятся еще до того, как ребенок рождается. И ты такая пу-пу-пу! Вот это мы приехали, конечно.
Не знаю, ну, я же не говорю, что это неправильно. Я считаю, что, в принципе, любое реалити-шоу, где люди находятся, как раз какие-то незащищенные группы, это спорная история, как раз потому, что происходит экзотизация. Нам же не показывают эти реалити-шоу, как там проблемы какие-то, давайте поможем, потому что люди такое смотреть не будут. Люди любят смотреть на хлеба и зрелища, они любят смотреть на всякую трешачину. И получается, что все шоу, которые мы смотрим, типа и пацанки там, и ждули, и беременна в 45, беременна в 16, то давайте продолжите, наверное, еще что-то вышло из этой серии.
Ну вот, мне, кстати, кажется, что вот
неравный брак. Это же все история про то, что самое ужасное, что там есть, это то, что нам происходит экзотизация, о том, что нам показывают тех людей как каких-то непонятных, неправильных, тупых, потому что люди говорят, она что, тупая, решила, что забеременеет, станет звездой, она что, тупая, вот там ложится под кого-то, начинается слэт-шейминг и так далее, и тому подобное. Нам показывают их жизнь абсолютно вне контекста, подсвечивая все самые худшие стороны. Не то, что я считаю, что мужчины, от которых они беременеют, это какие-то герои, но наверняка все там было не настолько, знаете, серо и бездарно ужасно в моменте, когда там, ну, они решали завести с ними отношения. Там же все докручивается
вот
до края.
Мне кажется, что прикольно, что сейчас есть какие-то, знаете, реалити-шоу, которые такие вот плюс-минус, они хотя бы выглядят безобидно. Вот я смотрела «Чада из ада», тоже про подростков, например, да, где девчонка богатая едет на пожить на 3 дня в бедную семью, какую-нибудь в деревне,
но
как
это
обычно.
Тоже
и
самое,
вот она там доит козу, она там учится труду, и вот это все. И это хотя бы выглядит, ну, для меня это выглядело чуть намного безобиднее.
Слушай,
ну
они же
ладно,
тоже несовершеннолетние, правильно?
Ну, подросток.
Ну вот, во-первых, я, если честно, не помню, ну, ты уверена, возраст? Что когда ты вырастешь, ты хочешь, чтобы как твои подростковые максималистские заблуждения остались в интернете, это видели миллионы, а второе, это экзотизация людей, которые находятся в чуть худшем финансовом состоянии, типа, о, они там бедные, смотри, типа, смотрят, боже, что они там, жесть, туалет на улице, или наоборот говорят, а что это, все так мы живем? То есть здесь есть такая история о том, что мы берем любую социальную группу и ставим их не наравне с нами как объекты, а смотрим на них, ну, типа, на как на, ну, вот мы равные субъекты, а на как на объект смотрим. И неважно, как бы объективация, через что происходит, через их страдания, через их внешность, через их положение или статус, то все равно все одинаково стрёмно на самом деле.
Ну, я, наверное, не согласна, что вот, например, чат из ада, потому что достаточно часто там семьи выглядят супер хорошенькими, у тебя нет такого, что типа, о, блин, они бедные, или там, жесть, как они там живут. Ну, то есть, в принципе, как будто бы, мне кажется, где нет такого острого накала драмы.
А окей, подростка, вот как называть чадом из ада, и показ, ну, просто, да, ну, бывает, ну, все в 14 лет, там, 15 лет, ну, тупые. Ну, люди не бывают в 15 умными, иначе бы не было возраста совершеннолетия. Так или иначе, даже самый умный подросток, он остается подростком, у которого гормоны влияют на их его поступки. Это я говорю даже не про беременную в 16, а просто эмоции зашкаливают. Ну, вы поняли, вот эта вся история, когда ты вдруг решаешь, что у тебя есть тайный роман с каким-нибудь актером и рассказываешь своей подружке, а потом смотришь об этом, такая, блин, это очень странный был эпизод вот моей карьеры и жизни. Но это же, понимаете, ну, то есть вот показывают нам этого ребенка, сколько хейта на этих девочек и мальчиков обливается из-за того, что они вот там себя так ведут. Поэтому до совершеннолетия, когда человек не может принимать никаких осознанных решений, показывать его в таких пограничных состояниях, когда все говорят, вот он, как в фильме «Холоп», ничего тяжелее золотой кредитки не поднимал, а теперь надо корову модать. Мне кажется, это такое тоже. Не так ужасно, как беременна в 16, блин, но все равно,
да,
ну, такое.
Вот. Тут смотри, тут, мне кажется, это довольно большой вопрос, в принципе, меньшего зла, ну, то есть вопросы меньшего зла. То есть есть реалити-шоу, которые условно ничего какого-то критически плохого не делают. Вот мне кажется, что беременная 16, она делает, особенно в текущем контексте, когда это максимально очень понятная позиция в каждом эпизоде, практически в каждом эпизоде, понятно, что хотят донести авторы, что это шоу становится опасным. Это шоу, которое, скорее всего, как раз попортит жизнь очень многим реальным девочкам, которые не попадут в беременную в 16, но будут хотеть.
Я уверена, что дети умнее.
Мне кажется, большинство, скорее, даже не то, что они умнее, мне кажется, они наивные часто. И
да,
как подростки в целом наивные, это окей.
И это другие, опять же, тут... Без экзотизации, без какого-то, ну, такого вопроса того, как даже различается, не знаю, взросление в разных частях России. Но очевидно, что, там, не знаю, ребенок, который в какой-нибудь woke-интеллигентной семье растится, которому уже, не знаю, с 8 лет объясняют... то, как работает.
Он, скорее всего, этот ребенок будет совращен ребенком в элитной питерской гимназии, если читать новости. И детей не заведет, но будет растлен. Скорее всего, так будет. А потом будет гигантское дело, и он там будет свидетелем через 5 лет.
Ну, типа, опять же, это
мы
очень,
сейчас, мне кажется,
очень...
масштабируем до уровня, завтра
да,
мне на голову упадет кирпич.
Да не-не-не, я просто рассказываю, нет, просто, ну, это история, это же реальные кейсы последних лет, которые происходят. То есть деньги и интеллигентная семья, типа там, какие-то осознанные родители часто не защищают подобных вещей.
Да,
да, но, скорее всего, это не станет целевой аудиторией этого шоу, люди, которые в интеллигентных семьях.
Я скорее про то, что единственная, наверное, правдивая штука, которая у нас остается в беременной 16, ну, прям вот реально искренняя и правдивая, это то, что девочки и мальчики говорят в этом шоу, когда пытаются рефлексировать на тему беременности и на тему ребенка, который у них скоро появится. И то, что у нас остается, это их настолько детские мысли. Это не мысли даже 16-летних, это идеи о том, как работает ребенок, ну, наверное, 10-летнего ребенка, который сходил в гости к тете и дяде, у которых появился новорожденный, и такой, какой он маленький, какой он хорошенький, он как куколка, он для них как игрушка. В этом основная проблема, и это то, что мы можем увидеть, что нету осознания, у большей части людей нету осознания, в беременной 16 конкретно, что такое ребенок, что ребенок это не то, что с тобой на 2-3 месяца, и даже не на год, это как бы человек, который займет все твои будни, все твои дни.
Ну, я не знаю, мне кажется, это какая-то как раз-таки катастрофизация говорить, что беременна в 16 не оправдывая. Я считаю, что это в принципе неэтично. Я считаю, что нужно запретить все шоу с несовершеннолетними в целом и запретить блоги детей до 18 лет и так далее. Я искренне, ну, как бы сокровенно в этом уверен. По крайней мере, там до 15 блоги точно запретить и так далее, но...
Мы подписываем на change.org петицию о том, что мы удаляем блог гном-гномыча.
Да-да, ну то есть я считаю, что это все нездорово, я не говорю, что беременность 16 это правильно, но я считаю, что в плане ранних беременностей беременность 16 не сильно влияет. Слишком много других факторов есть на территории русскоязычного пространства, связанных с ранними беременностями. Они отнюдь не все построены на беременность 16, то, что даже Милонов высказался против беременности 16, говорит о том, что беременность 16 некая ветряная мельница в плане ранней рождаемости. Тут нужно говорить про секс-просвет, про какую-то социальную историю, как говорится, чем-то занимать подростков. Ну, скорее, вот эта история... Поэтому, мне кажется, беременность 16 не так уж сильно демонизирована, да слишком сильно демонизирована в нашем разговоре, если мы убираем вот эту точку о том, что это в целом неэтично как таковое.
Ну, наверное, я просто, возможно, я слишком консервативна, но мне сложно получить удовольствие или какое-то вообще какую-то эмоцию от просмотра этого шоу. Я не могу не думать о том, что мне неприятно это смотреть.
А, вот давайте вернемся. Возможно, я так защищаю и говорю, что не надо так демонизировать, есть другие проблемы в стране, от чего рожают подростки. Может, я говорю, потому что я смотрю это шоу. Вот, Лена, ты говорила, что смотришь, когда играешь, и ты смотришь прям само шоу или реакты?
Я смотрю реакты. Да. Я смотрю реакты, и для меня это тоже отдельный вид искусства, потому что я смотрю реакты людей, которые мне неприятны, с которыми я не согласна, с которыми у меня не одинаковая позиция по огромному количеству вопросов. И это Юлик и Кузьма, одного из которых я буквально, в своей голове кэнселю, и я его терпеть не могу. Ужасно. Но я не могу смотреть реакты людей, с которыми я согласна, потому что мне становится скучно. И когда я смотрю реакты Юлика и Кузьмы, я еще и наблюдаю за другими. Ну, то есть, вот, я наблюдаю за пластом людей, которые представлены в беременной 16, как это работает, как они живут. И я наблюдаю за тем, как реагируют люди, у которых в целом...
У которых нет матки, судя по всему.
У которых нет матки, да.
Которые не могут забеременеть.
Которые против психотерапии, которые прям максимально такие, не знаю... Мужики, они не прям консервативные мужики, но они типа парнишки, которые вот любят сказануть какую-то фигню. И для меня это еще и такой процесс наблюдения за тем, а на что они реагируют, над чем они смеются. Иногда они выдают тейки, которые хуже, чем то, что мы слышим в беременной 16, если честно. И для меня это тоже, такой странный интертеймент, на который я ведусь. Вот.
Мне кажется, как будто бы, да, для тебя как будто бы звучит так, что твое столкновение с другим социальным пузырем это скорее просмотр реактов, а не беременна в 16.
Угу. Возможно.
Потому что, типа, ты смотришь, как другие люди реагируют на что-то, что для тебя, там, ты считаешь, что вот это проблема, и как мы сегодня очень много это обсуждали, а ты смотришь, что для кого-то это, типа, условно, норма или вот развитие.
Для них это не норм. Mm-hmm. Это важный момент. То есть в ключевой позиции там, мы.
Я думаю, там просто очень-очень мизогинный, агрессивный контент в духе сама виновата, она тупая, mm-hmm. и вот все они тупые, и такие супер неэтичные шутки.
Кстати, нет, я не знаю, удивлю я вас или нет, но особенно в последний год, особенно последние выпуски, ребята очень. Сопереживают и сочувствуют девочки.
О, смотри, обычно. А это история про то, что их начинает поглощать. Бездна посмотрела на них в ответ. Я просто видела какие-то...
Мне 16 вылечила мизогинию. Да, друзья, расходимся.
Я просто когда-то видела их реакты еще в ТикТоке, и мне показалось, что они очень агрессивные. То есть они прям суперагрессивные.
Они прям мужики, да.
Ну, то есть я имею в виду агрессивные с точки зрения, что они очень мизогиничные, такие неприятные. Но раз ты говоришь, что они стали им сочувствовать, то видишь, это как бы их все-таки... все-таки они сломались. Они сломались под количеством
они
драмы.
Они сломались от истории, да. Потому что там вот сейчас практически в каждом эпизоде идет нарратив в стиле: «О, господи, вы посмотрите на эту мать, посмотрите на отца. Понятное дело, типа, почему девочки так хреново?» И такой: «Воу, Юлик, Кузьма, что случилось?»
Так это, видимо, у них тоже, знаете, вот как драма в «Беременность 16», то, что там мужик ее бросил, потом они сошлись, а у них тут драма того, что они теперь стали эмпатичные, такие, типа, все, мы больше, мы не можем больше притворяться, что нам плевать на этих девчонок, мы их любим. Будем их защищать.
Интересный был момент в плане изменения реактов, что у Кузьмы довольно сильно изменился взгляд на происходящее, когда у него появился ребенок.
О, невероятно, но факт.
Да, да, да. Вот, и за этим тоже интересно наблюдать.
Ну, то есть ты сам на тебя не интересует «Беременна 16», тебя интересует Юлика Кузьма?
Нет, вот именно что нет. Я же прям очень хорошо помню конкретных персонажей, которые... истории которых меня прям... сломали. Ну, периодически они меня продолжают ломать. Я иногда вспоминаю Кристиночку, опять же, из Ахтубинска.
Виолетту.
Я вспоминаю... да, и, наверное, еще такой мой золотой выпуск, с которого я начала смотреть «Беременна 16», это Наташа из Краснотурьинска. Короче, у нее был какой-то дефект речи, и ей накладывали чужой голос на нее. И я такая, типа, чего? Что вы делаете, господи? Могли просто сабы включить или что-то такое. И там это абсолютная трэш-история, потому что это, ну, это ребенок. Ей 16, но она такая очень маленькая, и у нее прям. Ну, она живет в маленьком городе, у нее очень странный мужик, который вообще не соображает, и они оба как, не знаю, как два миньона друг с другом, друг на друга смотрят и кидают друг друга какие-то фразы, которые не работают как диалог, и у этих людей появляется ребенок, и ты просто не понимаешь, что с этим всем делать. И становится
кошмар.
Страшно.
А я еще читала, что в некоторых эпизодах мужик главной героини отказывался сниматься, и поэтому просто приглашали актеров. Мне кажется, вот это вообще трэш. Типа, ты, ну, как бы все равно девчонки, мне кажется, окей, им что-то прописывают текстом, ты все равно в таком возрасте, когда ты, мне кажется, не сильно отличаешь, когда ты играешь, а когда ты настоящая, и типа ты и так делишься этой историей на весь мир, 10 миллионов просмотров на Ютубе потом будет, и тут тебе надо изображать, что вот этот неизвестный пацан, он твой мужик, и да, ты его любила все это время. Трэш.
Ну, еще, наверное, такая, не знаю, финальная от меня мысль, что, короче, если вы посмотрите самые спокойные эпизоды «Беременна 16», где девчонка норм, семья хорошая, парень нормальный, ну, то есть прям...
не тот парень, который сидит и такой: «Я не понял, что произошло».
А как менять памперс?
Да какие памперсы?
А что такое памперс?
Да нет, они реально думают, мне такое ощущение, что мужики из «Беременна 16» часто думают, что дети, они реально из капусты, вот той в «Жигулях»,
да,
появляются,
да,
они,
да,
типа такие: «И она забеременела», и я такая: «Вау, вот это поворот, прикинь».
Вот, и, короче, если вы посмотрите реально... А такие эпизоды есть. Есть спокойный эпизод «Беременна 16», где девчонки, ну, в целом, как бы рожают ребенка, все вокруг них, ну, типа, создают такой круг, который помогает им воспитывать ребенка. И девочка знает, что все будет окей, потому что у нее есть условно не только ее парень, но и мама, но и отец, и в целом даже круг подруг есть. Я смотрю, и я понимаю, что я очень рада, но это скучно. Это капец скучно. Это не работает как реалити-шоу. Это не работает на то, как обычно работают реалити-шоу. И тебе становится ужасно грустно. Ты чувствуешь себя в эпизоде «Черного зеркала» и ненавидишь себя, и выключаешь все и решаешь месяц
не жалеть. Это же нормальное поведение психики. То есть я не считаю, что нужно, что это нормально там убивать людей и так далее, что-то на экране, как в «Черном зеркале» или что-то подобное. Но люди смотрят что-то, интересуются, там, не знаю, контентом типа боевиков, типа ужастиков, реалити-шоу, все остальное, потому что тут есть и реалити-шоу, это что, подглядеть за чужой жизнью, это естественное любопытство, а с другой стороны, мне кажется, весь этот трэш-контент, он связан с тем, что он нас волнует, потому что позволяет нам прожить опыт, который мы с вами прожить не можем. Ну, то есть мы же не можем прожить опыт беременности 16.
Слава богу.
Нет, слава богу, но, тем не менее, прикол и интерес, он работает в том, что вы как будто проживаете, когда True Crime смотрите, вот это вот моменты, вот эти все, может быть, скандалы там в домохозяйках, еще что-то, в пацанках драки, где там свертушки кидаются и все остальное. Вы в жизни такой опыт не проживаете, поэтому вы, как бы, психике интересно, она проживает опыт для себя, делает какие-то выводы, и это такой безопасный адреналин. Ну, то есть вам ничего не надо делать, и вы там, типа, прожили. Это, знаете, как слушать грустную песню и плакать. Ну, типа, вот немножко пострадали, а в жизни все хорошо, потому что посмотреть триллер, вот мне кажется, такая же история. Ну, или такая история, что вы смотрите и думаете, слава богу, у меня все хорошо, а не так, как у людей на экране.
Я поднимает настроение.
Я вспомнила, кстати, самую жуткую историю. Это Арина из Кирсанова. Помните ее?
А напомни, да, пожалуйста, смотрела. Водные, мне кажется, да.
Там дичь, у нее есть мама, есть сестра, и у нее был 24-летний тюбик, который хотел ее бросить, но она сказала ему, что давай заведем ребеночка, и они стали заводить ребеночка осознанно. У нее там проблемы в семье, поэтому она не хотела туда. Она даже там ходила в церковь, говорила, что она хочет ребеночка. Он хотел ее бросить, потому что она тупая и страшная. И весь выпуск он пытался ее бросить, но не получалось. Мать тоже это все не одобряла. И там были драки. И я потом смотрела разборы. И вот я смотрю реакты с разборами, что было дальше, чтобы самой не гуглить. Ну, самой не искать и смотреть. Вот, у меня такой интересный реакт, где кто-то раскапывает, что там дальше было. И она сказала, что он пробил ее матери голову топором в той драке. Потом, короче, он бил ее в ЗАГСе. Мать Господи. И сама девочка, и мать шантажировали его, что если он не женится, они его посадят, ну, по понятным причинам.
Я так понимаю, это коллаб был, что беременна 16 и пацанки, да?
Вот, я не знаю, почему, понимаете, я никогда не смотрю пацанок, типа, ну, специально выбираю выпуск, я нажимаю, мне каждый раз попадается какая-то дичь, типа, в смысле. Вот, и он, в итоге у нее родилась двойня, у одной девочки были особенно развития, потом она забеременела в третий раз, и там, по-моему, был выкидыш. Я уже не помню, но я помню, что я смотрела на это, и такая просто...
Это ну просто ладно, я отвечу на этот рабочий имейл. Это не так страшно.
Да, Ливиафан. Вот, и это вот просто мы когда говорили про стрёмные истории, вот там была такая дикая история, и мне кажется, после этой вот истории, ну там реально какая-то история про то, что иметь ребенка это здорово в 16 лет, там она не работает вообще никак, как бы там какие слова в конце не говорились, просто потому что ты смотришь на эту дичь, они же длинные выпуски, вот, а я смотрю оригиналы. Наташа, ты смотришь вот на постоянке?
Нет, я не смотрю вообще реалити-шоу, на постоянке не смотрю. Мой внутренний тумблер мне не дает. То есть, когда я смотрю какой-то трэш, который нереален, я хотя бы могу себя успокоить, что типа, ну, это хотя бы
этот
не происходило.
Этот трэш нереален.
Да я даже, вот, ну, когда, например, смотрю детективные сериалы, где снимаются дети, вот как в «Фишере», например, было, я просто весь эпизод думала о том, что они для этой съемки взяли реальных детей, и реальные дети, ну, типа, я не уверена, что оцифровали, что это просто актерская игра. И поэтому мне вот это состояние не дает смотреть такие реалити-шоу. Вот.
Лена сказала, что она смотрит, потому что она хочет посмотреть на эту жизнь, ну, вот ту жизнь, которой нету в ее жизни, правильно? Ну, то есть вот в каком-то башне и слоновой кости условно, то есть там смотришь на... Такого нет в твоем окружении, насколько я понимаю.
Я не уверена, ну, я тот человек, которого довольно легко развлечь каким-то контентом. Я человек, который работает на том, что... сериал, слэш-реалити-шоу, слэш-фильм будет отлично смотреться, если на фоне я буду играть в мобилку.
Ты просто можешь что угодно включить, если Лена играет Candy Crush, в принципе, без разницы.
И у меня стандарт качества и интереса к чему-то буквально меряется тем, что я не хочу сесть и поиграть в мобилку.
А, ну там, то есть, идет доярка из Хрцепетовки, 25-й сезон, и Лена такая, нормально! И типа, беременна в 16 сильно пока что съемки не различаются.
Не, на самом деле, штука с посмотреть на то, как живут люди, которые далеко от меня, не совсем работает, потому что, ну, опять же, я Нет, я довольно долго существовала рядом с такими людьми. Для меня это не какая-то новинка, не какая-то, типа, не что-то экзотичное. Опять же, это мои двоюродные сестры, это люди, это мои родственники, это мои подруги из школы в том числе. То есть это было со мной рядом в любом случае. Зачем я смотрю, я не уверена, опять же. Потому что это просто какой-то довольно... не знаю, фоновый контент, который я потребляю. И не всегда этим горжусь, потому что я очень плохо запоминаю, что там происходит. Я помню имена, но я не всегда могу соединить какие-то вещи, которые происходили в жизнях всех этих девочек. Вот, если что-то совсем трагичное, вот, мне оно запоминается, и я там вспоминаю, что вот этот эпизод я не буду досматривать никогда в жизни, потому что меня он уничтожит абсолютно. Вот, а тут скорее, наверное, просто посмотреть, типа, как это сейчас работает, потому что на самом деле реалити-шоу, российские реалити-шоу, они довольно неплохо показывают срез эпохи, наверное, что происходит сейчас, какой нарратив идет в медиа, что пытаются продвигать, что не пытаются продвигать. «Беременна в 16» в первых сезонах очень сильно отличается от «Мамы в 16» сейчас. Прям, ну, заметно, на мой взгляд. И опять же, но это, я слишком, мне кажется, интеллектуализирую то, что да, я смотрю, чтобы смотреть на срез эпохи, но на самом деле ты это замечаешь просто впоследствии. Сидишь с блокнотиком такая,
итак, в этом номере я подметила, что...
Нет, но ты довольно сильно замечаешь смену нарратива, это интересно, но ты не перестаешь смотреть из-за смены нарратива, даже если он кажется тебе абсолютно еще более эксплуатирующим. Вот. Я не знаю, что ответить, почему я смотрю. Это точно не из-за того, что это какой-то другой мир. Опять же, он слишком рядом со мной. Он слишком в историях, которые мне мама рассказывает на созвонах, когда мы такие, ну, что там происходит? Рассказывай. Вот. Это скорее, да, это очень странный интертеймент, которым я не супер горжусь, на самом деле, потому что, опять же, это... Мне не нравится концепция «Беременна 16» сейчас.
«Мама в 16».
Мам, простите.
Ну, то есть это, это все история про какую-то антропологическую практику, не выходя из дома. Антропологическую с той точки зрения, что если это шоу живет так долго, живет оно очень долго, собирает миллионы просмотров, тут же важно ведь не то, что внутри этого шоу на самом деле, а важно, почему люди это смотрят. Есть какой-то запрос, значит, у общества, раз они это насматривают миллионами, и миллионами на канале, и миллионами на Ютубе. Если там развилась эта собственная экосистема блогеров, которые зарабатывают деньги на этом, вот, ну, мы говорили про обзорщиков, которые есть, вот есть. Я смотрю этого Люсика, который... Когда мне надо что-то посмотреть про «Беременную 16», ну, то есть про именно что там произошло дальше, я смотрю его. Я его как-то в шортах или в ТикТоке встретила и начала смотреть. И у меня есть ощущение, что самое интересное в «Беременной в 16» — это то, что у людей есть на этот запрос, у людей есть на этот интерес. И, с одной стороны, это же желание посмотреть, подглядеть поближе за всем. С другой стороны, как будто бы, когда люди это смотрят, когда мы это смотрим, есть ощущение, что идет какое-то такое большое массовое принятие. Сейчас я объясню, чего. Идет массовое принятие ошибок. То есть, когда ты смотришь, как люди ошибаются, ты думаешь, ну, в целом, они же живут дальше, и я смогу жить, несмотря на разные ошибки. Мне кажется, есть некий запрос на, ну, не прощение, но на такое шоу, где, как и «Пацанки», что у всех есть второй шанс. Даже у этих девочек, ну, я понимаю, что нарратив сильно преувеличен, и у них все не так радужно, как нам показывают, опять же, но как бы люди же берут, интересуются именно этим нарративом. Они хотят увидеть, как и в случае «Пацанок», о том, что люди совершают ошибки, и дальше они живут. Наверное, хочется какой-то вот этой истории индульгенции, как будто вот эти шоу трэшовые, где она показывает людей в сложных состояниях, незащищенных разных людей. Это история про то, что если захотеть, то обязательно все исправится. Понятное дело, что это обман. Это таблетка волшебная, ее не существует. За 3 месяца пацанки не перевоспитываются. девочки, рожающие 16 лет, не обретают прекрасную семью или самореализацию по щелчку пальцев, там все гораздо сложнее, чем если ты рожаешь 26. Но людям хочется в это верить, и мне кажется, такие шоу, где есть вот этот happy end, это просто запрос на веру в лучшее. И как ни странно, как ни ужасно, в какое время мы живем, если это вера в лучшее, но мне кажется, что как будто это вера в лучшее для многих.
Ой, не знаю. У меня есть теория заговора. Я могу поделиться теорией заговора?
Да, конечно, конечно. Всегда, конечно, да.
Мне кажется, что на миллениалов и на поздних, и на ранних довольно тяжело повлиять в плане какой-то политики рождения, что нам нужны дети, срочно рожайте и всякое такое. Это происходит гармонично скорее, когда там монеточку рожают, все такие типа, блин, дети классно, дети круто. Вот. И как будто бы это, опять же, это конспираси-теория, у которой нет подтверждений. Я придумала ее 2 минуты назад, поэтому, пожалуйста, будьте терпеливы. Но как будто бы как раз за счет первых сезонов беременной в 16, все вокруг поняли, что же как раз 16-летними девочками или даже младше можно, ну, на них легче влиять какими-то идеями.
Но мне кажется, что раз... идея, что на подростков можно влиять, как бы еще на, не знаю, ну, в смысле, был Гитлер-Югент, и до Гитлера-Югента там, типа, тысячелетиями подростков куда-то втягивали. Я не думаю, что это свежее открытие.
Ну нет, это не свежее открытие, это просто, ну как бы, окей, все, на подростков намного проще влиять, поэтому если мы будем показывать реалити-шоу, которое становится прям вот четким представлением о том, что да, ты беременна, да, все очень плохо, да, семья ужасная, и мужик тоже ужасный, но зато ты с ребеночком. И в это очень легко поверить. Я могу представить, как в это легко поверить.
Не, Лен, но это же теория про окно Овертона, но только ты... Это же теория про конспирологическую, про окно Овертона. Если вам интересно, что это, у нас на нашей платформе есть саммари про окно Овертона, он так называется. Посмотрите, ссылка будет в описании. Если хотите посмотреть бесплатно, есть промокод Kitchen30, 30 дней бесплатного доступа к самой лучшей в мире платформе, где куча видео про то, как работают теории заговора и почему люди в них верят. Ну, то есть, вот, если вам интересно, я просто такое обожаю. Мне кажется, люди, которые любят беременных 16, они любят теории заговора. Я вот обожаю там про плоскую землю, про окно Овертона и так далее. Вот, пожалуйста, переходите на платформу. Но я не буду как бы красить хлеба у саммари. Я надеюсь, наши слушатели перейдут и активируют промокод и посмотрят в нашем классном, удобном приложении. Кстати, ты любишь играть в Candy Crush, ты можешь включить у себя на другом телефоне, и он будет как YouTube премиум работать. То есть тебе не надо переключаться, wow. Там, прикинь, у тебя это окошко будет видео с тобой везде лазить, пока ты подружки напечатаешь там что-то и так далее, или играешь в Candy Crush. Но окно, это окно Овертона о том, что люди, можно внедрить какую-то идею через какие-то вот средства информации, то есть только так обычно говорят про то, что наоборот, там, коллективный Запад пытается внедрить нам идею о том, что рожать не надо через всякие сериалы и фильмы. Это, ну, а это зеркально, мы сейчас теорию проговорили.
Мне кажется, это все слишком сложно для беременных 16. Мне кажется, они просто пытались сделать шоу, нашли, что это, золотую жилу, такие, о, это прет, нормально.
Так нет, я говорю исключительно с, типа, какой-то, опять же, капиталистичной точки зрения того, что, блин, это офигенный, классный, крутой социальный лифт, очень простой, все, что тебе нужно, это залететь, и ты окажешься на экране, тебе не нужно проходить какой-то кастинг в шоу «Голос» или в шоу «Танцы» или в какую-нибудь хрень, которая требует чего-то, ну, типа, какой-то дополнительной подготовки, просто забеременей, и все. Ну, то есть это работает даже не в контексте того, что боже мой, мы сейчас заставим всех 15-леток забеременеть, чтобы в 16 они нам написали. Тут скорее про то, что это нормализует тот факт, что девочки, и опять же, уже есть участницы, которых воспитало шоу «Беременна 16». И как будто бы это, ну, разумеется,
это, типа... Вот это я понимаю, конечно, удержание пользователя в целом невероятно.
Да! Да, это капец, это пугает, это ужасно пугает. Очевидно, что я не думаю, что подростки тупые. Мне кажется, что они потрясающие. Но, блин, в 16 лет, опять же, тебе прикольно думать о своих мечтах в будущем. Куда, ну, не, то, чтобы куда ты хочешь поступить, но хотя бы, типа, кем ты хочешь условно стать в самых необычных мечтах. И я сомневаюсь, что в 15-16 лет это мама. Ну, что, типа, я хочу стать мамой.
Мне еще кажется, что очень стрёмно, что они каждый раз... У них вот есть вот эта часть, что, типа, мужик думает, если он старше девчонки, а часто он старше, он такой, ой, блин, а меня посадят, не посадят? Или, типа, все ли нормально? Но при этом вообще нет никакой оценки, что, типа, этого не надо. Ну, типа, нет, это плохо. И мне кажется, девчонки как раз такого возраста, они могут еще подумать, что, блин, ну вот мне нравится 20-летний, ну что в этом такого?
Да.
И, типа, они видят на экране, что это окей, что, типа, так все делают, и никто не проговаривает, что, типа, нет, он не должен был так с тобой поступать. Разница в возрасте, ну, типа, это плохо в твоем случае. Мне кажется, вот это точно может как будто бы... Ну, короче, если бы я увидела, я предполагаю, что если бы я была подростком, вряд ли бы я бы захотела попасть бы, потому что у меня плюс-минус, ну, благоприятная, да, семья, и, типа, вряд ли бы я захотела стать участницей, но я бы поняла, что, типа, сексуальный опыт с чуваками постарше меня — это окей.
Мне кажется, мы опять переоцениваем власть этого великого шоу. Мне кажется, идея того, что надо замутить с пацаном чуть постарше, мировая массовая культура, и не только массовая, но и классическая культура настолько насаживает, что, да, беременю 16 неправо, но беременю 16, там, типа, даже не капля в море, ну, с тем дичайшим, ну,
но я бы,
атакам.
Наверное, бы здесь... почему я бы разделяла? Потому что, когда я смотрю фильмы, которые выдуманы, окей, да, это может мне что-то навязывать, но я понимаю, что это нереальный опыт. А тут я вижу, что это якобы реальный опыт, это так подается. И эта девчонка, она больше похожа на меня, чем актриса 25 лет, которая ходит суперкрасивая и играет подростка. И я такая, ой, ну это точно не то, с кем я могу себя ассоциировать, потому что мы слишком по-разному даже выглядим. Вот, и, наверное, я про вот это, то, что как будто бы якобы реальность шоу, она тебя чуть сближает с героинями.
Я, наверное, хотела просто добавить к тому, что я как-то наделяю властью шоу «Беременна 16». Я его не переоцениваю в плане как раз этого влияния, но для меня условно есть случаи, где уже там одна-две девочки пошли на шоу из-за того, что они росли на этом шоу, из-за того, что они для них... в голове выстраивалась система, в которой это норма, беременеть в 16, что так и должно быть. В целом, так делали очень многие в этом шоу, значит, и я так могу сделать. А если есть вариант того, что две девочки воспитались на этом и пошли на шоу, я бы хотела, чтобы такого варианта не было, очевидно. Ну, так, если есть вариант,
так
хотя
потому
бы
что
двух девочек
нельзя
уберечь от ранней беременности.
Потому что нельзя снимать шоу про подростков, нельзя снимать шоу про несовершеннолетних. Мне кажется, мы просто обсуждаем какую-то вещь в духе «нельзя убивать людей», а потом мы такие, а можно ли убивать людей с кудрявыми волосами? Ну, я считаю, что не очень. Но есть как бы начальные...
Мне кажется, мы с вами закольцевались, а уже просто идем по этой спирали.
Ну, как бы есть начальный кейс. Да, есть как бы начальный кейс, что нельзя просто снимать шоу про подростков. Типа, не надо.
Мы его срём.
Да, да. Вот.
И в целом реалити-шоу нужно довольно сильно пересмотреть политику того, как снимать что угодно, потому что реалити-шоу слишком сильно давит, эксплуатирует людские эмоции и людские травмы, и людские истории, которыми не все люди, которые приходят на реалити-шоу, хотят делиться. А продюсеры всё-таки находят их и аутят, по сути, просто рассказывают историю, которая не их. Вот.
Кошмар. Мы против, все.
Факт. Зачем, дорогие слушатели, зачем нам реалити-шоу, если есть соцсети, где блогеры сами все рассказывают и деньги без посредников? Где получают деньги без посредников? Вот они всякую фигню рассказывают о себе. Фигню в плане того, что не стоило бы говорить, или какие-то очень личные вещи, или делают странные вещи. Ну так они сразу без посредников деньги получают. А мы, дяденьки-продюсеру, не несем на лапу денег. Там люди сами отвечают за свою глупость или за свою излишнюю откровенность. Я не считаю, что это должно быть наказано, но, тем не менее, тут хотя бы нет продюсера, который заставлял их это делать. И подписываем петицию о том, чтобы гном Гномыч перестал.
Вам понравилась эта идея, да?
Эксплуатировать. Да не, я просто считаю, что это, ну, это ужасно. Я считаю, что то, что мы смотрим за реалити-шоу «Взросление гном Гномыча», мы все свидетели, ну, как бы, мы все свидетели, получаем
его
травму. Мы получаем травму свидетеля, пока смотрим на это, и не только он получает травму на травме. Я считаю, это неправильно, так что отменяем. Одно дело шоу-кондитеры смотреть, там, где Светлана не слышу хрустбезе, а другое дело вот это.
Адская кухня, какой-нибудь подиум. потрясающе.
Да, прекрасно. Захотелось
пересмотреть.
Мейкаперы. Вот, так что я RuPaul смотрю, так что, ну там, да. Там все тоже
построено. Там намеренная, там намеренная драма.
Не, подожди, подожди, Лена.
Мне
если
кажется, это
они существуют ради
эпизода.
Драмы.
Там,
они существуют ради драмы.
Нет, они существуют ради красоты и репрезентации, но там есть просто отдельная вот глубина по поводу того, как продюсеры портят жизнь участницам. И это отдельно. Это я могу, типа... Итак, дорогие друзья, смотрим на мою презентацию в 1000 слайдов шоу RuPaul Drag Race, как он ломает жизнь участницам. Так что да, в другой раз. Мне кажется, да, хорошо закончили на том, мы за все хорошее и против всего плохого, да?
Да.
Отлично.
Это если вы хотели коротко послушать этот эпизод, вам достаточно вот этой фразы.
То есть люди прослушали 1.5 часа и такие, спасибо. Ну что, девочки, выпуск получился, мне кажется, не только интересным, но и прямо динамичным. Ну, в смысле, мы тут спорили. Да, прям как шоу с телеканала Ю, понимаете? Вот горели страсти.
Кто это все продюсировал? Кто продюсировал?
Мы лишь марионетки.
Теории заговора. Мне кажется, мы должны быть на обложке твоего эпизода в шапочках из фольги и с вилами друг на друга и с петицией в руках насчет Гнома Гномыча.
Не, я считаю, что помимо всего прочего, это история про то, что в конце должно быть видео. Как помните, было в начале 10-х популярное видео, ВКонтакте распространялось, про такого черненького человечка, говорил, задумайтесь, я не помню, кого звали.
Мистер Фриман.
Мистер Фриман, вот, как будто концовку шоу должен голос мистера Фримана кто-то зачитывать. А теперь задумайтесь, вы марионетки в чьих руках?
Телеканала Ю.
Телеканала Ю. Ну что ж, спасибо большое, очень круто, что вы пришли, это очень-очень приятно. Подписывайтесь на подкаст «Девочек, он очень классный», я тоже на него подписана. Супер приятно, так странно вас на самом деле было видеть вживую. Я не стала вам сразу говорить, а то подумайте, что я сумасшедшая фанатка, что я криповая. В общем, приходите еще к нам, переходим по ссылке в описании, смотрим саммари про окно Авертона, о том, и про золотой миллиард у нас есть саммари, про любую теорию заговора, что вы хотите, по промокоду KITCHEN30, 30 дней смотрим бесплатно в классном приложении.
Пока-пока.
Пока-пока.
Пока.
Ну что, бахнем чайку?